Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона я, Анастасия Аношко. И мы сегодня с вами, я вам предлагаю поговорить сначала о том, что произошло в Химках. А что произошло в Химках? В Химках произошел взрыв газа в жилом доме на улице Зеленая. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил исследовать все обстоятельства взрыва в жилом доме в Химках, который уже на 18.56 унес жизни трех человек. Об этом агентство городских новостей Москва сообщает в пресс-службе Следственного комитета России. По данным ведомства, сегодня утром вследствие произошедшего взрыва бытового газа обрушились перекрытия 8-9 этажей многоэтажного дома. В 5 квартирах произошел пожар. В ходе тушения, возгорания и разбора завалов обнаружены тела троих человек. Разбор завалов сейчас уже завершен. На месте происшествия работают следователи, следственные органы, возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть людей, председатель, и так далее. Нам обещали, что... В прессе были заявления о том, что там область выделит компенсации, людей там разместили из этого дома. 3 недели займет восстановление дома, это кирпичный дом, но вообще настроение, конечно, каждый раз, когда мы слышим эти новости и понимаем, и видим эти фотографии в новостях, мы понимаем, что это, наверное, одна из самых страшных вещей, и потом возвращаться, да, это твой дом, но в то же время он уже как бы не ощущается как такой надежный дом и так далее. Это все вызывает такую эмоциональную волну, да. Воробьев уже встретился с пострадавшими, и в этой во всей связи, поскольку непонятно, что произошло, погиб, мужчина взрослый, погиб 3-летний ребенок, брат этого 3-летнего ребенка, 12-летний мальчик, госпитализирован, вы все это, наверное, слышали, но на текущий момент все, разбор завалов завершен. Смотрите, наш телеграм-канал «Говорит МСК-бот», наш смс-портал +7 925 88 88 94 8. Я читаю ваши сообщения, пожалуйста, пишите. И для начала я сегодня хотела бы провести голосование. Мне любопытно, у какого количества наших слушателей дома газ и у кого электрические плиты. Давайте, если вы даже никогда в жизни не принимали участие в этих голосованиях телефонных, я вам предлагаю это сделать, попробовать в первый раз. Это совершенно бесплатно. Вы набираете на своем мобильном телефоне городской московский номер, если у вас газ, 495 код, 134-21-35. Посмотрим, что среди наших слушателей. Если у вас дома есть газ, пусть это даже, может быть, не городская квартира, может быть, это газифицированный дом. В любом случае, у вас есть газовая плита, вы готовите на газе или отапливаетесь газом. 134-21-35. 134-21-36 – это телефон для тех, у кого все на электричестве. Полностью электричество. У нас про газ ходят всякие байки. У нас есть данные, например, я нашла данные, правда, в одном из интервью за 2013 год, это почти 10 лет назад, что в Москве 24 тысячи домов газифицировано. Это значит, что 1 850 000 плит. Это только Москва, а мы же имеем в виду, что у нас люди еще и в Подмосковье живут, и в других городах тоже живут, и газ у нас почти везде на самом деле есть. Если говорить про города, существует множество мифов по поводу газа. Например, некоторые люди, особенно приезжие в Москве, которые не так давно и так далее, они считают, что, например, дома выше 5 этажей не газифицированы. Они их строят без газа, но на самом деле это не так. Конкретно в Москве, в том районе, где я живу, несколько домов, и они все сильно выше 5 этажей, и они все с газом. Возникает ряд закономерных вопросов, я сейчас их с вами обсужу. Пожалуйста, позвоните, голосование такой исследовательский характер носит, это срез нашей аудитории. 495 код, первый номер для тех, у кого дома газ, 134-21-35. Да, у вас газ, 134-21-35. поручень 36, у вас электрическая плита. Пожалуйста, я принимаю эти звонки. Сейчас через минутку подведу итог голосованию. И давайте с вами обсудим то, как вы содержите эти плиты, как вы их обслуживаете. Буквально недавно в одном из домовых чатов, в котором я состою, прошла информация, то есть переслали сообщение, что вызывает иногда отдельное раздражение. Ну, у меня лично все эти пересылаемые сообщения, которые похожи на всякие мошеннические и прочие вещи, значит, что, мол, внимание, внимание, до середины там следующего года вы обязаны заключить договор на обслуживание вашей плиты. И вот, в общем, должны. Но там не было никаких конкретных ни указаний, с кем надо заключать договор, когда, в смысле, когда было, но вот какая сумма и так далее. И было не совсем понятно вообще, что это такое. То, что всякие мошенники и воры ходят, представляясь Мосгазом, например, по квартирам, это тоже притча во языцах. Я знаю, что люди не открывают, часто, это, особенно люди в возрасте, которые боятся там разных черных риэлторов, это все тоже можно понять. Каким образом на самом деле люди обслуживают это свое огромное количество газовых плит, кто за этим следит? Я вот ознакомилась с вопросом, мы пытались связаться с Мосгазом, но у них там долгая процедура согласования, кто будет выступать, и, может быть, на следующей неделе все-таки нам выделят какого-то назначенного человека, мы поговорим об этом с представителем, так сказать, индустрии. Есть, конечно, «Газпром Межрегионгаз», да, огромная корпорация, которая, собственно, и тоже обслуживает и ведет счета всех наших, все наши абонентские счета, да, куда мы платим за этот самый газ, которые должны нам помогать обслуживать плиты за наш, естественно, счет, которые после крана вот этого запорного вентиля идут, от них тоже будем пытаться получить комментарий. Голосование. Смотрите, я сейчас подведу итог. Вы, значит, позвонили по первому номеру 134-21-35, те, у кого есть газ, и те, кто пользуется электричеством, это был второй номер, 134-21-36. Останавливаем. Спасибо всем позвонившим. Много-много-много человек позвонило. И представьте себе, что 61% у нас с газом и 39% это электрические плиты. Ну, электрические плиты пусть посидят, послушают, потому что кто знает, как может сложиться жизнь, может, у вас родственники с газом и так далее. И когда-то, может быть, вы попадете в ситуацию, когда вам надо будет выбрать газ или электричество. Вот вы сейчас послушайте и узнаете. Значит, у нас ситуация. Вот народ звонит, я не понимаю, я еще телефоны не объявляла, а люди уже звонят. Подождите, я 2 секунды, я вводную часть сделаю, и будем обмениваться, значит, опытом. По поводу того, кто это все дело обслуживает. Обслуживает сначала управляющая компания, конечно же, вашего многоквартирного дома, до вентиля. Это их ответственность. Тут как бы нас с вами не то чтобы не интересует, но мы можем как бы полагаться на их, на них. Вот, что им эти проблемы точно там не нужны. Вот как-то можно полагаться на то, что они это делают хорошо. Но дальше начинается страшное. Многоквартирный дом, разные люди. После вентиля каждый следит сам. Это ответственность собственника помещения. И мы же знаем, сколько сумасшедших вокруг. Это же полное безумие. Что люди делают? Ну, люди делают всякие перепланировки, люди, или наоборот, они просто боятся всех пускать, они просто не обслуживают эти плиты. Как делаете вы? Заключили ли вы договор? Сколько это стоит? Расскажите. 7373948. Если будут новости какие-то, кстати, от Следственного комитета, я обязательно буду зачитывать. Но сегодня уже, не знаю, может быть, навряд ли. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия, Костя из Митина. Ну вот смотрите, по поводу газа. У нас в доме, у нас пятиэтажка, но новая. Прям вот там 14-го года постройки. Значит, у нас газовое отопление сейчас работает. У нас газом греются, ну, эти трубы, газом греется горячая вода. Газ в квартирах у нас не подведен, он подведен, но он не разрешен к использованию, потому что до конца не можем сдать всю схему газовщикам. Самое интересное, значит, у нас есть управляющие компании, несколько на поселок, и в одной управляющей компании они, чтобы сэкономить денег, взяли и дворников обучили, ну, купили корочки, что они имеют право обслуживать газовый котел.
Mm-hmm. Вы не можете никак этому противостоять,
получается. Ну, я лично в другой управляющей компании, у которой хоть какие-то более-менее документы есть. Но у нас там война идет между управляшками, постоянно эти вот голосования, общие собрания. А как противостоять? Вот у них есть документ, который они где-то купили, и они его предъявляют. Мы-то все знаем, люди, что это просто дворник сантехника.
А почему вы думаете, что они не могут пройти обучение? Насколько это
сложно? Настолько, что я с этим человеком общался, и я его просил мне там починить лампочку, и рассказывал, как это сделать.
Ну, понятно. И что, безвыходное положение? Вы не знаете, что делать?
Сейчас
на волне напишите в администрацию района.
Нет, мы проводим ОСС, чтобы просто убрать эту управляющую компанию. Просто, есть некоторые проблемы. Вот сейчас через голосование проводим, чтобы другая управляющая компания была, только вот так вот.
Понятно. Да, все равно это решение, хоть и надо общее собрание провести, это сложно. Вы, кстати, в Подмосковье, да, вы живете?
Да.
У вас там нет возможности электронное голосование общее вот это вот провести, у вас нет пока?
У нас сейчас есть такая возможность. У нас тоже начинается, буквально тут рассматривался этот вопрос. У нас дома небольшие, там по 50 квартир, так что и живьем неплохо эти собрания проводятся. Просто тут есть своя бюрократия и есть.
Да, проблемы. Я знаю, я уже проводила собрание, я в курсе, какая бюрократия.
Да, спасибо. Сейчас вас слушаю, да.
Я не часто об этом рассказываю, да, спасибо большое за звонок. Видите как? Смотрите, собственники жилья, они обязаны, каждый обязан заключить договор на обслуживание газового оборудования. Без такого соглашения формально подача газа в квартиру вообще не должна производиться. Но пока это все, серая зона. Там нет порядка никакого, у вас у всех есть газ. У нас есть только шутка про то, что тогда отключим газ, и на самом деле никто вам газ никогда не отключает. 7373948, наш прямой эфирный номер, пожалуйста, позвоните, расскажите, как вы эти проблемы решаете. 7373948, боитесь ли вы? Вот у вас газ. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Вот я хочу рассказать историю. У меня мама, когда пошла на пенсию, в общем, корочки работника котельной, которая может обслуживать и котельные, и проверять, были приобретены за 3500 рублей. То есть без обучения, без ничего, просто корочки.
Это газовая, да?
Да, газовое
оборудование. Котельный. Какой кошмар.
Также также у нее сертификат на то, что она может плиты обслуживать. Вот такая ситуация у нас с газом. Спасибо.
Вам страшно? Да, человек отключился по добру, по здорову. Починить лампочку, спрашивает Алексей Земцов через Телеграм, да? Человек, который чинит лампочку, ставит вам кран, он же обслуживает, в одной организации, видите, обслуживает и газовое оборудование. А вину пользователя исключаем сразу. Залить огонь может, забывает закрыть газ. Не всегда виновник плита, Юрий Ры. Пишет справедливо, мы не знаем, к какому результату приведет расследование, но мы с вами, мы понимаем, что может быть вообще все, что угодно там. Может быть, это какой-то странный суицид очередной, которых что-то стало многовато в последнее время. Может быть, кто-то забыл, может, это Альцгеймер, все что угодно. Но давайте мы посмотрим на ситуацию, когда это не происходит у вас, но что может произойти? На самом деле, и мы все знаем, вот только что два человека позвонили, рассказали про купленные корочки, которые, в общем, может, если ты в эту проблему не погружаешься, тебе кажется, что это где-то далеко, позади, все эти купленные дипломы, что это все уже вроде бы изжито, а на самом деле есть сферы, в которых это все процветает, продолжает процветать, и вероятно, правоохранителям следует как-то надзорным органам. Я не знаю, честно говоря, тут даже моей либеральной душе хочется проявить авторитарность до известной степени. Григорий пишет, я на производстве газовых счетчиков работаю, 100% проверяем на герметичность на специальных стендах. Понимаете, Григорий, вы молодцы, что вы на производстве там все проверяете и так далее. Газовые счетчики. А кто их ставит, газовые счетчики? Я захожу в личный кабинет Мосрегион газа, и понимаю, что там у меня нет счетчика нигде. Я пыталась выяснить, а что, если я начну счетчик поставлю, буду по счетчику платить, еще одни данные буду передавать, кроме воды и электричества. И мне говорят, слушайте, там такие копейки, а там действительно такие копейки, это же газ, он вообще ничего не стоит практически, да. Вот, ну, сколько вы платите за газ там? Ну, сколько там, 70 рублей, 150 рублей? Ну, вот там повысились недавно немножко цены, там на 3 рубля в месяц подороже стало где-то что-то, на 4. Но это все равно очень мало. И ты думаешь, ну, зачем мне счетчик? Ну, это газовые счетчики, наверное, там для больших каких-то объемов, больших, чем квартира и газовая горелка, там, чтобы яичницу пожарить. Наверное, конечно, они нужны. Ну, вот я говорю про квартиры, про многоквартирные дома, где мы знаем, сколько... То есть, может быть, даже если большая часть людей, живущих в этих многоквартирных домах, вполне адекватные, там, здоровые, вменяемые люди, то всегда все равно, вот видите, оказывается какая-то ситуация или может возникнуть ситуация, при которой неадекватное поведение пользователя, так сказать, вашего соседа, оно может стоить вам вашего жилья, вашей жизни, вашего здоровья и прочего. 7373948, наш прямой эфирный номер. Алло, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте, Анастасия. Александр, Москва. Я являюсь выпускником Академии нефти и газа имени Губкина. О. И имею в собственности две квартиры, в которой, в одной из которых установлена электрическая плита, в другой газовая плита. Могу сказать по своему опыту. Газовая плита намного удобнее, комфортнее и безопаснее, чем электрическая. Газ имеет дополнительные фракции, которые, как говорят, пахнет газом. Пахнет газ, не пахнет. Это специальные добавки, чтобы мы, как пользователи, если что-то пошло не так, ощущали эти добавки и могли предпринять надлежащие меры. Вот. Если кто-то этим пренебрегает, если кто-то не так подключил, запах газа человек должен чувствовать. И для этого есть служба 104. А вот от электричества и самопроизвольного подключения электрических сетей, поверьте мне, погибло не меньше людей. Только об этом не принято говорить. Ну, убило человека током, и убило. Дом-то не обрушился.
Ну да. Конечно. Ну, ваше мнение по поводу обслуживания газового оборудования внутри дома?
Внутри дома, ну, во-первых, внутри дома газовое оборудование не обслуживает управляющая компания.
Внутри квартиры нет, но снаружи да.
Снаружи тоже не обслуживает управляющая компания. Ее обслуживает или Межрегионалгаз, или какой-то местный газовый, скажем так, оператор. Вот. Управляющая компания не имеет лицензии на работу с газовым оборудованием. Вот. А то,
но
что внутри
она
дома...
заключает договор с соответствующей организацией.
Да, конечно. Конечно. Ну, вот когда слышу разговор, что кому-то там купили, и они пришли крутить плиты, я могу сказать, что по электробезопасности можно купить запросто. По охране труда можно купить запросто. Но газ это никто не отдавал управляющим компаниям. Тут две зоны безопасности: от запорного вентиля или от собственника до является собственником сетей поставщик газа. И управляющая компания исключена из этого списка.
Ну, таким образом, нам не стоит бояться газа, и мы
просто нам не
продолжаем.
То, что его не стоит, нам нужно быть как с любым энергетическим ресурсом, быть аккуратным, как с электричеством, как с атомом, как с бензином, так и с газом. То есть безопасного, то, что имеет, скажем так, вырабатывает энергию, ничего не бывает. Эта энергия в любой ситуации может быть моментально высвобождена. То есть или взрывом, или возгоранием. Вот. И газ не является наиболее опасным, скажем так, носителем энергии. Просто, скажем так, я не знаю, как, где. Я живу в окраинном районе Москвы. Вернее, не я, моя мама. Два раза в год приходят люди проверять газовое оборудование в квартире.
Она их пускает, и все в порядке.
Конечно,
да?
Конечно. Она подписывает, она их пускает, она подписывает акт, она расписывается в журнале проверки.
Ну, хорошо, значит, читаем объявления на первых этажах, да, и готовимся принимать, и уведомления должны, они обязаны там заранее заведомо вывешивать там за неделю или еще за какой-то срок. Давайте еще звонки будем принимать. 7373948. Какой у вас опыт? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Анастасия. Ну, у меня, значит, газовая плита и в Москве, в городе, и за городом АГВ тоже газовая. И вот нас все время тоже, особенно за городом, бомбят вот этими договорами, которые мы должны заключить. Вот. Но дело в том, что это, в общем-то, это незаконная акция. Дело в том, что вот эти газовые компании, ну, газовщики, Мосгаз, Мосгаз, они должны раз, ну, не знаю, месяц, квартал, это в их какой-то обязанности проверять, ну, исправность нашего оборудования. И если они найдут что-то такое, что надо чинить, то в зависимости от того, в Москве это вообще как бы они делают, по-моему, должны там бесплатно, как вот мужчина говорил, подписываем акт о том, что у нас все нормально. А они не ходят просто. И теперь они пытаются нас заставить заплатить, чтобы они ходили. Вот за ту работу, которую они должны делать, профилактический обход, они не делают. А потом, если случается что-то, считается, что виноваты, вот, ну, как называется, жители района. А у вас... То есть вот это, то, что вас заставляет подписать акт, вот не акт, а вот договор об обслуживании, это навязываемая услуга. Мы с этим уже боролись. Просто надо заставить Мособлгаз и Мосгаз ходить регулярно и смотреть.
Вы следите за нашими...
Если что-то не так, просто, допустим, сменить плиту. Ну, конечно, плиту мы за свои деньги будем менять. Или там АГВ поменять, это за наши деньги. Но указать на то, что там и ходить к народу, они должны счет, ну, оказывать эту услугу в счет тех денег, которые мы каждый месяц платим им.
Вы следите за нашими эфирами, мы обязательно... Только радио нужно выключить, когда по телефону говорите. Так, убираем звонок, спасибо. Спасибо большое. Да, следите за нашими эфирами. Мы будем еще, я думаю, в перспективе в ближайшие будни следующие получать комментарии от официальных лиц, которые нам будут говорить, как обстоят дела сейчас, какие нормативы, какие обязанности у вас, как у потребителя, у пускать или не пускать к себе кого-то и так далее. И должны вы или не должны действительно подписывать эти договоры на обслуживание газового оборудования внутри квартиры или достаточно вот этих вот типовых обходов, должны или не должны вы подписывать акты и так далее, как это все организовано на самом деле, куда идет развитие, потому что ничто не стоит на месте. Вы знаете, сейчас я надеюсь, что большая часть наших слушателей, у которых газ дома, имеют личный кабинет или как минимум там приложение на телефоне, через него оплачивают и так далее. Ну, последний звонок на эту тему давайте примем перед новостями. 7373948. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Анастасия. Алексей, Москва.
Да.
Анастасия, ну, смотрите, у меня электричество, а у родителей, соответственно, газ. И я пару раз попадал, да, приходят действительно люди, проверяют, все там родители расписываются с прибором, там вот он, чтобы не пищал, да, когда газ пропускает. Но вот сталкивались с такой проблемой, что вот он сам прям спрашивает мужчина, который приходил, говорит там, а вот на четвертом этаже, а то вот нам дверь не открывают, вы не знаете, кто там живет? И вот это вот каждый раз. Я знаю, что там такие как бы маргинального вида соседи. То есть пугает вот это, что они не могут во все квартиры попасть. То есть у них нет, как сказать, права, да? Вот они постучались, им не открыли, и они...
Ой,
там, то есть никто не знает.
Вот, спасибо вам большое за звонок. У нас уже сейчас время новостей, 20 часов 30 минут, слушаем новости.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко.
И мы продолжаем, 20 часов 36 минут, сейчас я вижу, читаю ваши сообщения, которые к нам прилетели еще по предыдущей теме, по газу, ну, раз уж вы написали, я зачитаю, потом перейдем к следующему вопросу. Сбой WhatsApp, пишет Алишер. Почему? В горючей смеси газ плюс воздух, пишет Д, не хватает газа, показания газоанализатора. Для примера, у немцев
на нашем газе вода закипает намного быстрее, счетчик мотает меньше. Почему опять им лучше? Д пишет. Д, по-моему, что ли, в Германии проживает, если я ничего не путаю. Это наш телеграм-канал. Вы можете писать нам в эфир ваше сообщение. На телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами в одно слово. В Москве обслуживание газового оборудования включено в тариф. В регионах должен быть заключен договор на обслуживание. Личный опыт работы с газовым оборудованием 20 лет, пишет нам человек. Ну, давайте мы договоримся, что мы еще эту тему с вами, конечно же, поднимем, потому что надо до конца разобраться в этом вопросе. И, так сказать, он, поскольку он это меняющаяся, да, реальность, то мы посмотрим, что у нас сейчас. Ну и заодно узнаем, к чему, к какому выводу придет Следственный комитет. А у нас есть еще одна новость. Центробанк повысил ключевую ставку до 4,5%. Совет директоров Банка России, значит, повысил ключевую ставку на 0,25% до 4,5%. Ранее Центробанк четырежды оставлял неизменной эту ключевую ставку на уровне 4,25%. И в этой связи мы обращаемся к экономисту для того, чтобы понять, что на самом деле это для себя повлечет, для чего это было сделано и что нам с этого. На связи с нами Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредитов факультета финансов и банковского дела РАН ХИКС, кандидат экономических наук. Юрий Николаевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот эта новость, она сегодня принеслась такой молнией по заголовкам и по некоторым репостам моих там в моей ленте. Но расскажите нам, пожалуйста, для чего это было сделано и что для простого человека это значит?
Во-первых, вы абсолютно точно, что уже четыре было заседание Совета директоров перед этим, на которых обсуждался вопрос о повышении или снижении ключевой ставки, но ее оставляли неизменной. Однако время идет вперед, а самое главное, инфляция ушла, к сожалению, высоко. И поэтому разрыв между ключевой ставкой и инфляцией – это не очень здорово как с теорией, так и с практикой. Поэтому, конечно, Центральный банк реагирует на изменения рыночной ситуации и поднимает ключевую ставку, приближая ее к инфляции. Ситуация такая, что многие эксперты ожидали повышения ключевой ставки, но ожидали в апреле. Центральный банк не стал этого ждать, и он выражает надежду, что все-таки инфляция стабилизируется, и в этом случае у нас ключевая ставка 4,5% останется надолго. Конечно, есть вероятность, что летом сезонный фактор сыграет против инфляции, она понизится, и, может быть, Центральный банк даже сыграет на понижение. Может быть, такая вероятность есть. Но сейчас мы просто находимся в ситуации, когда Центральный банк, еще раз повторяюсь, идет за рынком и просто фиксирует ключевую ставку относительно инфляции. Все. Другое обстоятельство, которое, конечно, тоже может играть роль, но этот фактор очень такой незначительный, связан с тем, с ожидаемыми санкциями относительно внутреннего нашего долга, а именно облигации федерального займа ОФЗ, что, так сказать, поднятие ключевой ставки может сыграть и повышение доходности ОФЗ. Это попридержит, может быть, есть такая вероятность, владельцев ОФЗ для того, чтобы их, так сказать, сбрасывать, чего очень хочет американский сенат. Ну, вот, наверное, такая ситуация. То есть, в целом, для нас повышение на 0,25 особо ничего не сыграет. Может быть, дрогнет слегка депозитная ставка по привлечению депозитов, вероятность такая есть. Ну и слегка, наверное, дрогнет ставка по кредитам. Ну,
совсем... А что это значит, дрогнет ставка по депозитам, дрогнет ставка по кредитам? Сейчас депозиты не очень-то доходность давали. Бывали времена и получше. Это значит, что они станут еще меньше? Или...
Нет. Я имею в виду, что есть вероятность, что банки сделают депозиты более привлекательными. Такая вероятность есть, что поднимут слегка.
Но пойдут ли люди вкладывать деньги?
Да, вы правы абсолютно. Вопрос, сейчас особенно молодежь устремилась на фондовый рынок, в инвестиционные индивидуальные счета.
О, да, и... о, да. Да. А у вас есть такой счет? Извините, это, ну, у нас вечерний такой эфир расслабленный, поэтому вот у нас, например, даже вот в редакции некоторые люди, которые никогда, ну, не, вроде бы внешне так, и вдруг я смотрю, человек бегает и говорит, так, так, у меня тут упали, а тут вот поднялись, ты представляешь, а это очень перспективная компания там, и значит, я понимаю, что он через телефон покупает и продает, и все там, значит, у него обменивается.
Ну, это очень
там,
здорово, это же информация. Прекрасно, что люди, так сказать, начинают интересоваться новыми рынками, озаботились, наконец, своими финансами. И причем открытие индивидуальных счетов в прошлом году было больше, чем за всю историю нашего фондового рынка.
Да,
это говорит
мы
о том,
знаем,
что
да.
Это массовое явление. И, ну, не столь модное, но массовое, хотел бы сказать так.
Ну,
хотя
что...
будем, да, да, откровенны до конца, средний уровень счетов, как был 10 тысяч, так и остался.
Это вот этих счетов. Ну, потому что люди, да, учатся, это же понятно, никто не будет в здравом уме туда, даже имея какие-то миллионы накопленные, хотя они удручающе дешевеют, значит, у тебя на глазах практически, да, превращаются, все цены растут, и даже на недвижимость уже настолько выросли, что вот тут разговоры, да, ходят, что там дальше с этой ипотекой льготной, продолжать ее или нет. Но вот Эльвира Набиуллина и другие тоже специалисты сверху, глядя на все это увлечение молодежи, они предупреждают об опасностях и рисках, которые это все несет. То есть очень многие проиграют, и все равно останутся без денег. Это будет чем? Это будет таким хорошим уроком, щелчком по носу, или это просто закалит, вы думаете, школу в перспективе, просто люди более опытными станут, будут...
Ну, я вообще-то хочу сказать, что вот этот год прошедший, он, конечно, специфический, но все те, кто был на рынке, поднялись, и очень, так сказать, 70% играющих поднялись. 30 опустились, но не проиграли категорически. Я хочу сказать, что 2020 год был очень удачным для игроков на рынке ценных бумаг. Очень удачным. И, то есть, у меня нет такого пессимизма. Все-таки это не тот Форекс, который был 20 лет назад, когда мы ставили там деньги, они исчезали за 2 секунды.
О, да, я тоже потеряла там немного. Я играла в это, конечно, я вставала по ночам, будучи кормящей матерью, и закрывала там, значит, ловила ночью. Мне казалось, что это более такое интересное занятие, что ночью все спят, а я, значит, не сплю, и я ловлю пипсы вот эти, да, и все, ничего не осталось у меня с тех пор.
Ну, да. На самом деле нас всех многих обманули, там была даже подставная картинка, якобы, так сказать, рынка, а на самом деле она шла либо с запаздыванием, либо с опережением реального рынка. Обидно до соплей, то есть я с вами абсолютно согласен.
Да.
Такой развод и, в общем, нет, здесь ситуация...
Мне показалось, что я сама виновата. Это было интересное, да, ощущение, что ты сам... Есть ощущение, что не тебя обманули. Это у вас, вы больше видите меня, поэтому вы понимаете, что это было, может быть, подстроено, а я-то этого не вижу. И мне как пользователю показалось, что это, ну, я просто глупости там наделала, не на то поставила.
Да, вы даже не подозреваете, насколько, так сказать, обидно, что нас всех... Вот обули, что называется.
Да. Но это уже просто... дела прошлого. Главное, чтобы сейчас. Нам сейчас важно, что сейчас.
Нет, значит, сейчас ситуация немножко другая.
Повышается...
Индивидуальный инвестиционный счет. Главное, чтобы та платформа, которую, так сказать, все верят, там, Тинькофф банку, еще другим, чтобы платформа устояла, это во-первых. А во-вторых, все-таки рекомендация самим разбираться с ситуацией на рынке. И ставить именно, если уж говорить вот так про игру, то ставить именно на надежные компании. По крайней мере, вы, играя с голубыми фишками нашими, даже нашими, вы не проиграете. Это реальность.
Ну, спасибо.
Поэтому
за совет.
Я понимаю, о чем говорит Набиуллина. Набиуллина говорит о том, что, ребята, выбирая брокеров, выбирая дилеров, так сказать, будьте осторожны. И мы, конечно, со своей стороны, как Центральный банк, будем следить за ними. Но вы тоже, так сказать, там особо не зевайте, не доверяйтесь, так сказать, каким-то там брокерам и дилерам.
Сейчас, одну секундочку, я зачитаю сообщение с ленты. Нам тут пишут и в Телеграм, что сбой WhatsApp. Проблема в работе принадлежащих компаниям Facebook, в социальных сетях Instagram и WhatsApp, наблюдаются в пятницу, то есть сегодня, в ряде стран, включая в Россию. То есть это не только у нас. Там, значит, и в Германии, и Великобритании, и из США поступают сообщения, и Мексики, и Бразилии. В общем, везде у них сбой, поэтому вы не волнуйтесь, все пройдет. Переходите в телегу, подписывайтесь на радио «Говорит МСК», это новости, и на телеграм-каналы наших ведущих. У всех практически они есть, и почти они все совпадают с фамилиями ведущих. Наберете кириллицы, найдете. Значит, у нас повышение вот этой ключевой ставки. Я, кстати, можно маленький ликбез? Напомните нашим слушателям, ключевая ставка – это что? Это та ставка, по которой банки берут деньги у Центробанка? То есть это минимальная...
В грубой форме, да. Ставка рефинансирования и ключевая ставка – это синонимы. Совершенно верно. Угу. Если, так сказать, брать в самом общем виде, то это ставка, по которой кредиты выдает Центральный банк коммерческим банкам. Если совсем упрощенно.
Угу, понятно. То есть это следование за инфляцией и, ну, все, в общем, вы ответили на этот вопрос. То есть сейчас это повлияет только... А, вы сказали, что, может быть, более, чуть более станут привлекательными рублевые депозиты, а кредиты станут чуть дешевле или чуть дороже в этой связи?
Чуть дороже тоже, естественно.
Чуть дороже, ну, понятно. Ну, хорошо, мы пожелаем нашим слушателям, что, брать поменьше кредитов, особенно потребительских, да?
Нет, я считаю, что брать нужно.
А, ну это вы потому, что вы как экономист хотите разогреть экономику, правильно я понимаю? Чем больше люди потребляют...
Моя позиция жизненная такая, что на самом деле инфляция такая, что даже... Ну, то есть, во-первых, надо брать то, что есть, развитие идет... Мы должны, так сказать, пользоваться благами цивилизации сейчас, а не когда-то. Поэтому все механизмы заточены на потребительскую экономику. Почему мы должны отказываться от потребительской экономики, если мы в ней живем? Давайте потреблять.
Ну, я вам как новое молодое поколение скажу, ну как же, а как же share economy, а как же новые подходы, а как же жизнь ради не вещей, а ради впечатлений, например. Ну, теперь они внутри России у нас будут получаться, видимо, еще долгое время, никаких там заграничных длительных поездок, очевидно, никто...
А никакого противоречия нет. Вы отдохнете, так сказать, в Красной Поляне, вернетесь в нормальную квартиру.
Нет, а share economy, а как же share economy? И все такое. Green technologies. Давайте я сейчас перейду на английский язык. Нет, да, спасибо. Я рада, что мне удалось вас развеселить вот в этот прекрасный пятничный вечер. Спасибо вам большое за комментарии. Вы нам разъяснили эту новость. С нами был Юрий Юденков, профессор кафедры финансов, денежного обращения и кредитов, факультета финансов и банковского дела РАН ХИКС, кандидат экономических наук. Значит, народ нам пишет, продолжает волноваться и пишет, что да, сбой инсты есть, Facebook жестко тормозит с тремя грустными смайликами, пишет добрый док. Доходность голубых фишек лично у меня 7% составила, пишет Сергей К. нам через Telegram. Видите, а Telegram не тормозит. У него тоже бывает сбой, но он, видите, работает хорошо. Подписывайтесь на наши Telegram-каналы. Новости наши, радио «Говорит МСК», чтобы написать в Telegram нам в эфир прямо сейчас. Я зачитаю, это «Говорит МСК-бот». Ну и на мой тоже канал уж подпишитесь, пожалуйста. Я там вас буду чем-нибудь радовать на выходных. О, ножку, просто кириллицы набираете и там все найдете. 7373948, наш прямой эфирный номер. Что, человек хочет поделиться? Да, здравствуйте. Вы хотите поделиться с вашим опытом инвестиционным? Как вы деньги сохраняете?
Немножко пробовал, но потом я понял, что это не жизнь, а ты превращаешься в какого-то биоробота. И я вот, когда отстранился от этого, я стал наблюдать за этими людьми, вот даже из своего окружения. Это какие-то параноики. Вот сидишь, например, с ними в компании или где-то что-то делаешь, вдруг у них что-то бум, или сигнал блямкнул в мобильнике, или что-то, у них вот эти, знаете, вот круги вот эти вот, которые психоделики применяются вот в глазах, как мультики. И вот это не люди уже, с ними общаться неприятно, они какие-то запрограммированные, нет смысла, какой смысл жизни?
Это если знаете, ты все время... вы мне кого напоминаете? Знаете, вам сколько лет? Вам сколько лет?
Ну, солидно уже, да. Солидно. Я работающий пенсионер.
Работающий пенсионер, слушайте, вы мне напоминаете, это когда, значит, когда люди молоды, и вот первые кто-нибудь женится, и у них появляется ребенок, но эта мама молодая, она одна в своем окружении, и все остальные ходят там, значит, гуляют, где хотят, что хотят, делают и так далее, и все еще там как-то не устроили еще личную жизнь. А вот она одна с этими пеленками, с этими сосками, и она больше ни о чем говорить не может. И она полностью погружается в жизнь совершенно другую. И они расходятся, как в море корабли. Потом, может быть, когда-нибудь они через 20 лет еще встретятся и поговорят, все эти подружки, но потом нет. И также и наоборот. То есть вас раздражает просто, когда вы не с ними, не в теме, вас это и будет раздражать.
Нет, просто это симптом Скруджа. Симптом Скруджа. Они не могут в небо посмотреть. Они не могут
Это азарт. Но это на самом деле понятно.
Это паранойя. Это казино.
А вы играете... Не, ну ладно, ладно. Но вы играете в бильярд. На бильярде. Ладно, на бильярде. Вы играете... Проиграли партию.
Я не азартный человек.
Хочется отыграться, но как же.
Я могу бросить в любой момент и карты там, и что-то такое вообще, это не мое. Я не китаец, в общем-то. Спасибо.
Китаец, спасибо, спасибо. Вот это вот было сейчас интересно, почему китаец. Да, 7373948, наш прямой эфирный номер. Деревенский парень звонит. Неужели деревенский парень во что-то вкладывается? Деревенский парень, здравствуйте.
Алло, Настя, здрасте, спасибо, что взяли. Деревенский парень, вы здесь. Конечно. Всем доброго вечера.
Добрый вечер.
Да во что я вкладываюсь, Настя? Вот нам вот, куда нам сиротам вкладываться-то? Это, как шеф говорил, надо вкладываться, чтобы было ой-ой-ой, Настя.
Да, нет, по чуть-чуть, курочка по зернышку. Все, спасибо вам большое, деревенский парень. Нет, жалобы на отсутствие денег мы сегодня не принимаем. Владмос заходит к нам в Телеграм и пока еще не написал никакое сообщение. У меня сдача с магазина округляется и идет в инвест-копилку. Григорий, я даже знаю, каким приложением вы пользуетесь. Но, да, это, ну, это интересно. Но действительно, может быть, вас как-то затягивают, может быть, вас куда-то впутывают, может быть, не надо. Да, значит, смотрите, у меня еще одна новость была для вас припасена. У нас как раз с вами 8 минут осталось. По поводу рождаемости. Вот от денег к рождаемости перейдем. Мы уже с вами как-то говорили. За последние годы в России резко упала рождаемость. Это уже Минтруд сообщает. У них тоже свои цифры. Такое положение дел вследствие крайне низкой рождаемости в 90-е годы. Это, то есть, все объяснимо. Там в 90-е годы вообще все это упало до самых минимумов. И поэтому хоть вот эти рожденные в 90-е годы активно рожают, нельзя сказать, что они отказываются от деторождения. Нет, они активно рождают. А рожденные в 80-е годы рождают уже редко, мало они рожают, хотя вообще могли бы, наверное, чисто технически. Все равно вот количество сокращается, и это вот последствия того проседания в 90-е. А то проседание в 90-е тоже там объясняется в свою очередь. Там это вообще есть такие длинные объяснения, вплоть до того, что это эхо войны. И одно, и там, и другое, и третье, и все. И все это начало 20 века тяжелое, оно вот таким образом аукается. И, ну, правда, из этого, конечно, следует, что однажды вслед за проседанием пойдет подъем, потому что в 90-е был самый минимум, и они сейчас, да, на арене вот этой фертильной. Но потом еще через 20 лет наступит период, или там 25-30 лет наступит период, когда на эту фертильную арену выйдут рожденные в 2000-е годы, а их уже существенно больше, чем рожденных в 90-е. Поэтому нас ждет, так сказать, в этом смысле некая, наверное, если не подъем, то хотя бы стабилизация, да, как в «Алисе в стране чудес». В наших краях, чтобы оставаться на месте, надо бежать. К тому же специалисты отмечают еще тенденцию на отложенное деторождение. Но это да, это мы все и так знаем. В среднем женщины сейчас, вот по текущим данным, заводят, значит, сейчас ребенка в среднем первого в 26 лет. Нынешний средний возраст для рождения первого ребенка не должен вызывать опасений при этом. Это говорят эксперты, которые комментируют, кому они комментируют, газете РУ они комментируют. До 35 лет критических изменений в организме женщины не происходит. Вот, ну, и у меня к вам, лично к вам вопрос, сколько у вас детей и планируете ли вы еще? 7373948, вот такая элегантная женская тема. Здравствуйте.
Алло.
И мужская, да, здравствуйте.
Добрый вечер. Добрый вечер. Ситуация будет намного еще хуже, конечно. Еще
Олег, вы что ли? Да, Олег, а сколько у вас детей? Олег, сколько у вас детей?
Ну, у меня, к сожалению, дочка и внук. Ну, я хотел, конечно, но хозяйство большое, тяжеловато было, но надо было, конечно, я сам виноват. Вот. Mm-hmm. Поэтому mm-hmm. я хочу сказать, что демография будет еще хуже с пандемией. Это страшный удар будет по демографии еще.
Это еще правда, да, уже есть. Спасибо вам большое, да, Олег. Да. Спасибо за звонок. Да, уже есть данные о том, что рождаемость снизилась. И это еще, так сказать, не вечер, потому что мы понимаем, что серьезность положения, мы вот тут недавно, на прошлой неделе, по-моему, год отмечали с момента, да, там вот ВОЗ официально объявила, вот как, где считать, что считать моментом начала пандемии, там, или в Российской Федерации конкретно, там, введение ограничений первых и так далее, это еще люди тогда не очень осознавали. Я лично, сейчас что, март, я покупала лично в марте билеты в Турцию, как полная дура, значит, там на всех забронировала, на всех, включая бабушек, там все запланировали. Еще была, значит, надежда, что мы куда-то полетим, и что, может быть, пронесет, что, может быть, это у них там в Италии где-то там у них проблема, но у нас-то, может быть, еще не... Вдруг все схлопнется. Ну, такой русский авось. Мне, кстати, вернули часть денег, эта победа вернула, которая ко мне имеет отношение к детям, а то, что бабушки, несмотря на то, что я платила, они сказали, что они у вас не много многодетные, поэтому им никаких денег. И мы видим, что платили вы, но участник договора это они, эти бабушки. Так что ждите 1 июня, когда эти деньги, в скобках замечу я, превратятся полностью в труху полную, уже обесценятся. И все эти 1000 рублей, которые мне год назад были 1000, уже сейчас не 1000, но у меня уже сил нет с ними бодаться. Я уже жду этого 1 июня, и все, мне уже надоело. 7373948. Но расскажите мне, дорогие друзья, сколько... Планируете ли вы еще пополнение в семействе? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, Анастасия, вы берете очень интересную статистику. Если девушка с 16-17 лет будет делать аборты, какое у нее здоровье?
Откуда у них аборты? Ну, откуда аборты? Откуда аборты?
От того современного.
У вас откуда статистика?
Который сейчас очень современный, сейчас и актуален. Позже. Простите, это такое мнение.
Ну, понятно, да, спасибо большое за это мнение. Человек шел по снегу, и есть такое расхожее мнение о том, что новое поколение как-то более развратно себя ведет и так далее. У меня есть другие данные. Я, правда, сходу цифры вам не приведу, но вхождение, значит, и первый опыт, все это сдвигается в сторону более позднюю. И вообще, вот эта вот, собственно, доступность всего, да, она как бы снижает интерес той самой молодежи к этому самому, так сказать, процессу и так далее. Но это разные исследования ведутся на эту тему, и такой прям уж аховая ситуация. Тут больше вопросов, так сказать, к мужчинам и женщинам более зрелого возраста, да, потому что они уже принимают сейчас беседы, да, такой заочный диалог идет, или очный диалог, да, как Красовский берет интервью Оксаны Пушкиной, да, рассказывает о том, как она, да, сделала аборт в 20 лет, и у нее не было другого выхода, потому что иначе там она, ее жизнь сложилась бы иначе. И Маргарита Симонян репостит это у себя в телеграм-канале и говорит, это очень тяжелый разговор, но вот я не согласна, хоть и аборт это не выход, да, все равно это не выход. И даже если ты хочешь планировать свою жизнь, есть там другие способы и так далее. Сейчас все знают, все очень продвинуты и так далее. Вопрос планирования. Я-то задавала вопрос именно про планирование. Вы планируете ребенка, да, например, еще или нескольких. Вы хотите этого. Другой вопрос, там, сможете или не сможете, получится, не получится. Планируете ли вы расходы? Это очень сложный вопрос, да, потому что ты совершенно не знаешь, что там через 15 лет с тобой будет, с тобой, с ценами и так далее. Вопрос про высшее образование тоже отдельно сегодня обсуждался в канале. Я знаю, очень активно, оказывается, сократилось количество и детей, которые по разным заголовкам в РБК, значит, что количество детей, желающих, и количество родителей, желающих отдавать детей в высшее учебное заведение, сократилось в два раза. И там вот сегодня у нас обсуждали это эксперты. Можете послушать, скачав подкаст, например. И, по-моему, даже своя правда на эту тему была. Поэтому мы продолжим с вами обсуждение, но уже, наверное, в понедельник. Посмотрим, какие будут новости. Всем спасибо. С вами была Анастасия Аношко. Сейчас слушаем новости. 21 час.